Привет, я Алла Малабио.
Я Зоя Бойцева.
Мы основатели организации «Я тебя слышу» и работаем для того, чтобы люди с нарушенным слухом чувствовали себя уверенно и комфортно в обществе, а все остальные не теряли слух по причинам, которые можно предотвратить.
Наш подкаст «Не понаслышке» — это 11 выпусков, которые охватывают основные темы, волнующие родителей детей с нарушенным слухом, от момента постановки диагноза и причин потери слуха до примеров успешных слабослышащих молодых людей.
Ты сейчас что сыграла?
Капричу.
Это Вика. Вике 7 лет. У нее кохлеарные импланты на обоих ушках. И последний год она занимается музыкой. Да-да, именно музыкой. В этом выпуске мы поговорим о том, как дети с нарушенным слухом занимаются музыкой и спортом. Ведь именно эти занятия кажутся нам совершенно недоступными для наших детей.
О страхах, предшествующих решению отдать ребенка в спортивную секцию, о положительном влиянии музыки для детей с нарушенным слухом и об особенностях занятий с ними мы поговорим с врачом-сурдологом Дмитрием Семеновичем Кличко, а также с мамами двух чудесных ребят – Вики и Рома.
Однажды к нам с Зоей пришел папа малыша. Они совсем недавно узнали о диагнозе, и папа очень волновался, что никогда не сможет пойти со своим ребенком на рыбалку.
Он был совершенно этим убит, он был заядлым рыболовом, и, видимо, все его мечты были о том, как он вместе с сыном рыбачит, и тут выяснилось, что сын глухой, и почему-то он решил, что все, мечты рассыпались, как карточный домик, и никогда они не осуществятся.
Я не очень понимаю, как рыбалка связана с кохлеарной имплантацией или там, с проблемами по слуху.
Вы представляете, как у людей рушится вообще мир и картина будущего мира?
Мне кажется, люди очень сильно ставят во главу угла кохлеарную имплантацию. Я вообще обращал внимание, что если у ребенка с кохлеарным имплантом что-то происходит, обязательно во всем этом виноват кохлеарный имплант. Что бы ни происходило, это такая точка притяжения, но от которой никак не избавиться. Голова болит, это может быть только с кохлеарной имплантацией. Что-то там кружится, только кохлеарная имплантация. Все вопросы, это вот не кохлеарный имплант. Я говорю, нет, это обычный ребенок, просто с небольшим апгрейдом, с дополнительным устройством. То есть у него, в принципе, никаких ограничений особенных по сравнению с обычными людьми нету. Есть, конечно, некоторые табу, но рыбалка... точно очень много мифов. Мифы, легенды, причем родители сами придумывают страшилки, это постоянно гуляет в сети, это все никому не нужно, просто вот... такая субкультура пациентов с кохлеарными имплантами.
Какие ограничения есть у детей с кохлеарными имплантами? Все-таки имплант находится в голове. И, наверное, по голове бить нельзя.
Ну, я вам так скажу, даже обычному человеку нежелательно бить по голове. Вообще никто не любит, когда его бьют по голове. Ну, я хочу сказать, что да, если... будет прямое попадание непосредственно в имплант, высока вероятность, что он выйдет из строя. Особенно если ударить каким-нибудь тяжелым, тупым предметом, твердым, естественно, он может сломаться. То есть были такие ситуации, когда выходили импланты из строя при ударе мячом. То есть удар мячом происходил там в волейбол, футбол. При ударах, например, кулаком я ни разу не видел, чтобы выходил имплант из строя.
А если мы говорим про слуховые аппараты, в общем-то, то же самое, да? Если там ребенок получит по заушному слуховому аппарату, он, вероятно, тоже сломается. Например, мячом во время футбола, какого-то крутого паса, и голова окажется...
Да, ну, он может сломаться, конечно, но это же любое техническое устройство. Телефон может упасть, может разбиться, может не разбиться. Это невозможно спрогнозировать.
Есть у нас мальчик с нарушенным слухом. Он слухопротезирован либо кохлеарным имплантом, либо слуховым аппаратом. Вот куда его можно отдать, кроме шахмат?
Ну, я всегда считаю, что хороший вариант – любые бесконтактные виды спорта.
Например?
Бег, прыжки, плавание, байк, велосипед, автоспорт, парашют.
Скалолазание. Скалолазание. Вот мы недавно нам прислали историю.
Куда угодно. У меня есть там дети, они в хоккей играют в шлемах, есть дети, которые играют, они играют, фехтуют. Причем фехтуют так на уровне очень крутом, там, школа Олимпийского резерва, да, то есть там кандидаты в мастера спорта. То есть вариантов много. Я против там некоторых видов спорта категорически.
Каких?
Ну, например, категорически против вольной греческой борьбы. Классические вот эти виды, потому что там идет вот эти сжимания, зажимы, сам, ну, вот это все. И имплант может быть поврежден, то есть может быть сильная гематома вокруг импланта. Это очень опасно. Какие-то ударные, вот волейбол, баскетбол, много пациентов с этих видов спорта приезжает на реимплантации, да, то есть имплант разрушен.
Роме 13 лет, и последние 3 года он активно занимается фехтованием. У Ромы уже второй взрослый разряд, он активно тренируется, и каждая его тренировка длится около 3 часов. Мы поговорили с его мамой Анастасией о том, как они выбрали этот вид спорта, об особенностях тренировок, трудностях и преимуществах детей-спортсменов с нарушенным слухом.
А Рома пришел в спорт 3 года назад. Выбирали фехтование абсолютно рандомно, случайно. Он очень хотел быть футболистом. Вот, но посоветовавшись тоже с хирургом, да, который нас оперировал, он все-таки порекомендовал какой-то более безопасный спорт, потому что, ну, футбол – это контактный вид спорта. Фехтование – это тоже контактный вид спорта, только несколько иной контакт. Плюс здесь еще есть соответствующая экипировка. И вот Рома пришел в 13 лет фехтования и как-то очень сразу втянулся и начал, скажем так, перепрыгивать своих сверстников, которые уже занимались не первый год. Вот. Ну, вот у Романа сейчас 3 года спорта, и у него уже второй взрослый разряд по фехтованию. Наверное, основная сложность в том, что мало того, что это импланты, еще и сверху шлем, и нужно слушать тренера, который стоит сзади, ты его не видишь, по губам немножко прочитать не можешь, потому что все равно, как ни крути, дети с потерянным слухом, они все равно пользуются, да, еще какими-то нюансами, кроме имплантов. Мне кажется, у таких детей немножечко другое ощущение пространства. И в какой-то мере, возможно, у них может быть где-то быстрее реакция или больше зрительное улавливание моментов каких-то. То есть, грубо говоря, ну, природа же так задумана, да, что если где-то минус, то где-то плюс. Страшно? Нет, страшно не было. Ну, во-первых, все-таки выбрали достаточно безопасный спорт, да, для... Да и в принципе для любого ребенка и как бы для имплантированного ребенка. И страшно не было, потому что у нас очень профессиональный, квалифицированный и просто, не знаю, суперский тренер. Возможно, очень волнительно, да, на каждых соревнованиях. А вот нет, страшно нет, не было. Единственное, что нужно, конечно, сразу их приучать какой-то самостоятельности в плане обслуживания себя, да, вот этих имплантов, чтобы не забывал батарейки, да, если кто-то из деток носит аккумуляторы, чтобы они сразу, как только они уже понимают, да, что там, чтобы они не терялись, не пугались, да, чтобы они знали, что у них всегда есть запасная батарейка, что у них всегда есть, не знаю, заряженный аккумулятор, что всегда есть возможность связаться там с мамой, с папой или с кем-то, кто может помочь, если вдруг что-то случилось, чтобы как бы ребенок был, скажем так, в себе уверен, даже если у него все село, все выключилось, да, и он остался без звука в голове.
Хорошо, а вообще это классно. На самом деле практически все доступно, открыто, и ребенок может заниматься чем угодно. А если мы поговорим теперь о девочках? Девочка в такой же ситуации, вот куда она может пойти?
Художественная гимнастика, спортивная гимнастика, танцы, да чего, все то же самое.
Все то же самое.
То есть она может заниматься чем угодно. Тяжелая атлетика. Там единственное, вот, конечно, есть вопросы с тяжелой атлетикой. Как мы понимаем, да, штангой по голове редко прилетает. Но что может произойти, да? При очень большом напряжении, да, при огромных весах, когда люди занимаются профессионально или очень качаются, да, профессионально с огромными весами, там такое давление возникает, что это может спровоцировать спонтанную гематому. Вообще вокруг кохлеарного импланта бывают спонтанные гематомы. Это никто не знает, почему происходит. Это может произойти в любой момент из редка и не у всех. Вот. Поэтому, конечно, такая профессиональная тяжелая атлетика, профессиональный бодибилдинг, вот сразу оговорюсь, не рекомендуется.
А что можно посоветовать родителям, которые вот очень хотят отправить ребенка, например, там девочку тоже, да, на танцы или в художественную гимнастику, но тренер отказывается, и отказывается именно по причине того, что установлен кохлеарный имплант или слуховой аппарат, и ребенка не берут?
Ну, понимаете, я всегда считаю, что нужно общаться со всеми людьми в правовом поле. Вы пишете заявление, они вам должны официально отказ сделать. Если они смогут обосновать вам официально, то есть нужно понять, почему они вам отказывают. Если это их боязнь, это если их хотелки, ну, вы можете это протестовать. Единственное, понимаете, всегда как бы вы же ищете тренера, да? Если тренер из-под палки взял вашего ребенка, это не ваш тренер.
А какие-то есть у вас пациенты, которые, может быть, ну, уже долго с вами, и вы знаете какие-то классные, успешные очень истории, можете поделиться?
Вы имеете в виду по спорту?
Да.
Ну, я говорю, вот есть кандидаты в мастера спорта по фехтованию, есть девочка, она паралимпийская чемпионка, по-моему, по плаванию, есть мастера спорта по байку, да, по велотриалу. То есть они достигают хороших вариантов, очень хорошего уровня, успехи их очень... Единственное, что проблема до сих пор существует, что никак не перейти из, там, например, паралимпийского чемпиона, хотя в олимпийский, хотя, в общем, физически человек прекрасно себя чувствует, да, но потому что у него есть ограничения по здоровью, он бюрократически отделен. Хотя реально глухой человек может плыть так же прекрасно, как и слышащий.
Вика, стоп. Давай-ка ты соберешься. И не первый раз мы играем. А что ты не помнишь? Ты мне... Вот только сейчас, 5 минут назад ты мне играла. А через 5 минут это все взяло и развалилось. Вот тебе ноты, подсказка. Соберись, пожалуйста.
Елена – мама Вики, игру которой мы слышали в начале выпуска. Вот что она говорит о том, как решилась отдать девочку в музыкальную школу, о сомнениях и о том, что им обеим дали эти занятия.
Нам просто поставили диагноз, нам было 2,10 Виктории. И нам, будем говорить, констатировали факт, что ваш ребенок не слышит. И тогда уже началась долгая дорога в звуки, в мир слухов, звуков. И было очень сложно, конечно, вообще принять факт, когда ты растишь до 2,5 лет здорового ребенка, и, казалось бы, все хорошо, а потом на тебя сваливается эта информация, и тебе надо с этим что-то делать. Мы очень много искали, очень много читали в интернете, собирали разную информацию. Ее было очень мало. Прям вот по крупицам. Хотя, казалось бы, прошло 4 года, и сейчас очень много ресурсов, на которых доступна информация, где родитель может прочитать и понимать вообще, что с этим делать и куда он идет. Нам пришлось немножко сложнее. Потому что, наверное, в тот момент хотелось подтверждения, что это реально, что это возможно, что мой ребенок будет слышать, что он будет говорить, что все это поможет, потому что мы понимали уже тогда, что придется делать операцию. Мы об этом много читали. Когда я первый раз увидела этот кохлеарный имплант на голове ребенка, у меня, конечно, случилась бешеная истерика. Я не знала вообще, что с этим делать, как мой ребенок будет вообще с этим жить дальше. И что мне делать. И не было информации про то, что это много занятий, что это длительная реабилитация. Вы знаете, это тоже был, наверное, такой... отчаянный шаг мамы, которая хотела лучшей жизни для своего ребенка. У нас очень быстро запустилась речь, у нас очень быстро шел процесс, и мне хотелось, чтобы было что-то еще. Я, наверное, наткнулась на одну из статей автора Черниговской, она очень много пишет про детей, про работу мозга, про речь. И одну из фраз, которую я у нее прочитала, что ребенку нужен двуручный инструмент. Это очень помогает развитию речи. И информация не заставила себя ждать. Одна из наших сурдопедагогов, чудесная наша Мария Яранова, мне порекомендовала нашу Юлию Сергеевну. И мы решили попробовать. Почему нет? Мы пришли, и у нас все получилось. Все получилось быстро, все получилось очень здорово. И у нас такой коннект случился с нашим педагогом. И Вика очень хорошо это все восприняла. И буквально через несколько месяцев, может, через пару месяцев, у меня даже не осталось сомнения, что это нужно и что это важно. Это, конечно, дополнительные занятия и дома, это дополнительные занятия и помимо службы педагогов, помимо логопедов. Но я видела результаты, и это меня вдохновляло. Мой ребенок — мой мотиватор. Она оказалась сильнее, чем я думала. Она оказалась сильнее, чем я сама. И она, наверное, заряжает меня вот этим своим желанием жить, желанием делать, желанием заниматься. Я вижу результат, и, конечно же, хочется вкладывать еще больше. Были сомнения всегда, они есть всегда. И я понимаю родителей, которые в самом начале пути, когда ты еще не представляешь, что тебя ждет, и когда ты делаешь такой шаг вот прям в неизвестность. Я бы не то что не поверила, я бы вообще посчитала, что это какой-то, знаете, такой жесткий прикол, черный юмор. Но в тот момент, да, это было в самом начале, скажем так, когда ты ждешь первых слов, когда ты ждешь первых предложений, когда ты ждешь четкого ответа на вопрос. В тот момент, когда все было заточено на то, чтобы ребенок понимал и слышал хорошо, какая музыка. Мне казалось, это вообще просто невозможно. Да, мне говорили, что дети играют, но пока я сама это не увидела, я, наверное, не поверила.
Моя подруга, причем вроде бы очень-очень такая толковая девушка, она проходила со своим сыном в кохлеарно имплантированной музыкальной школе, она сказала: вот, мама, мне бы туда. Она сказала: нет, сынок, у тебя же малышки, что же, как же тебе, какая же музыка? И я помню, я так удивилась, думаю, ну, господи, ну музыка-то музыка.
Ну, в плане музыки меня вообще вот удивляет сейчас то, что еще сохраняются вопросы. Мы постоянно, опять же, видим в социальных сетях, да, много где детей, которые с имплантами, танцуют, поют, делают все, что угодно, да. То есть даже мы узнаем фестиваль «Волшебная симфония», да, он уже везде светится, где только возможно. И там огромное количество людей, детей, которые играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, читают стихи и как бы выражаются в творчестве как угодно. Никаких проблем нету. Я не думаю, что какой-то конкретный инструмент полезен, но, в принципе, музыка очень полезна для слухового развития, особенно классическая музыка. Она вот эти все гармоники, да, позволяет гармонично развивать центры, которые отвечают за слух именно в головном мозге.
А вот что об особенностях занятий с детьми с нарушенным слухом говорит учитель Вики Юлия Сергеевна Родионова, сурдопедагог и преподаватель фортепиано.
Особенности есть, конечно, особенности в работе с детьми с нарушенным слухом. Все зависит от состояния, да, слуха, вот вообще от диагнозов, которые есть у ребенка, то есть особенностей. И вся работа строится исключительно на индивидуальном подходе. Очень важно желание и стремление. У меня есть девочка Варя, у нее нарушение слуха и ДЦП. Такое очень ощутимое. И как ощутимое, это, наверное, неправильное слово. Но за месяц Варя сделала такое усилие, успехи. Она освоила музыкальную грамоту начальную. Мы с ней уже начали играть двумя руками. И ребенок реально концентрируется настолько, что он может сыграть легато. Для людей, имеющих такую особенность, это очень трудно сделать. Да? У Вики очень хорошая динамика за год в плане игры. То есть мы начали с донотного периода, когда это цветные нотки, когда какие-то подсказки, картинки, да, всевозможные такие материалы. Мы вот через год пришли к польке-глинке. Да? Мне кажется, это очень хорошая динамика. С возможностями современных имплантов это еще стало даже шире. То есть если раньше детей можно было научить различать, там, допустим, полтона, да, путем долгой работы, то сейчас это время гораздо меньше занимает. То есть если вести целенаправленную работу на слуховое восприятие, можно достичь хороших очень результатов. Дети с кохлеарными имплантами и поют, очень чисто поют. И многие могут составить конкуренцию. Не надо бояться. Нужно идти, заниматься, делать. И все, успехи они будут. Они не заставят себя ждать. Правильный подход, правильная работа педагога с ребенком, она откроет очень многие горизонты для ребенка с нарушенным слухом. Просто почему-то многие родители считают, или, может быть, это общественное такое мнение, что фортепиано – это не для детей с нарушенным слухом. Это не так. Фортепиано – это для детей с нарушенным слухом. Прежде всего, это мощнейший толчок для речевого развития. Это же пальцы, это моторика. Правильно? Поэтому совет такой – искать педагога и заниматься.
Вообще-то очень важно для родителей, особенно которые вот сейчас только узнали о диагнозе, видеть, каких успехов могут достигнуть дети. Да? Даже часто нормотипичные дети без всякого нарушения слуха не играют на скрипке, не поют и не декламируют стихи. А
ужасно.
Дети...
Это ужасно. Все на скрипку.
Или домбру.
Или домбру, в крайнем случае.
В крайнем случае. Да. И тут, да, дети с кохлеарными имплантами прекрасно выражают себя. Мне кажется, это очень круто.
Ну и у нас в России целых два фестиваля, да, это «Мелодия жизни», которая проводится в Москве,
да,
и волшебная симфония в Петербурге, то есть возможностей очень много показать себя и получить призы, и, в общем...
Мне кажется, тут дело не в призах, тут, мне кажется, дело в реализации, да.
Ну, детям нравятся призы тоже.
Ну, призы, конечно, тоже хорошо, но вот когда ребенок может выйти, да, и его принимают и признают его, для него, мне кажется, он все равно немножко, возможно, думает, что он не такой, как все, да, и в этот момент вообще вот общность крайне важна в таких ситуациях. То есть не глупые люди придумали различные клубы для пациентов с различными заболеваниями. Да? Пациент, когда он остается один на один с болезнью, он думает, что это только его проблема. Он один против всего мира. Да? Когда он видит, что пациентов и людей с такими же проблемами много, и люди вокруг него есть очень успешные, взрослые уже, которые там много чего добились, дети, которые идут вперед, несмотря ни на что. Для него это, конечно, очень важно. Это настолько мощный толчок, и он даже если он не участвует в этом, он просто видит это дает столько энергии, столько сил для него. Это ни с чем не сравнимый вот такой импульс.
Я всегда ей горжусь. Я ей горжусь с первого дня вообще, когда мы, скажем, вступили, да, на этот путь реабилитации, вообще с дня операции. Я, наверное, переживала больше, чем она, и как любая мама, наверное, боюсь, да. Она все это стойко очень пережила. В какие-то моменты родитель может расслабиться, может опустить руки, может дать себе какую-то, не знаю, слабинку, что ли, пожалеть самого себя, да. А ребенок нет, он просто идет вперед, и он делает, и ты ему даешь задания, и он их берет и возвращает, наверное, обратно тебе результат стократный, который ты видишь и вдохновляешься, мотивирует тебя сам ребенок. Поэтому я своим ребенком горжусь всегда.
Это был подкаст «Не понаслышке» о нарушениях слуха у детей. Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу», я Зоя Бойцева.
Я Алла Малабю.
А также команда подкаст-студии «Две дорожки».
Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.